эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня в течение следующего часа будет ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 7 декабря, день местного самоуправления. Ну а в ближайший час мы будем говорить не столько о местного самоуправления, а вот о каких темах. Нет дороги, мост в станице Луганской закрывает на ремонт.
По трапу сходишь, там доски сбиты.
Нужно ли ПТУ в Мироновском?
Поселок Мироновский находится в 35 километрах от Бахмута. Здесь почти...
4 километра без света. Вот таким образом выходили из шахты горняки «Селидов угля».
Создалась такая сеть взаимонеплатежей.
Ну а тема дня – это то, как кандидат президента России Владимир Путин будет использовать, возможно, тему Украины и Донбасса в частности в своей предвыборной кампании. Не столько на словах, а на деле. Будет активизировать боевые действия на оккупированной части востока Украины или, наоборот, будет, как кажуть, украинскую вдавати себе миротворця. Итак, миротворец или агрессор на Донбассе Путин во время предвыборной кампании. Об этом будем говорить с гостем студии прямого эфира, экспертом фонда «Майдан закордонных справ» Александром Харой. И из Москвы подключится журналист, корреспондент украинской агенции «Униан» Роман Цимбалюк. Телефон для звонков в студии тот же, 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас, друзья, готов ознакомить мой коллега Егор Устинов.
Приветствую вас. Санкции США в отношении России будут оставаться в силе, пока та не выведет свои войска из Донбасса и вернет Украине контроль над Крымским полуостровом. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Вене. Сегодня госсекретарь США участвует в работе двухдневного заседания Совета министров ОБСЕ в австрийской столице. В Госдепартаменте ранее заявили, что вопрос Украины будет стоять на повестке дня этого заседания. Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе за прошедшие сутки 27 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих. Ни один боец ВСУ в результате этих обстрелов не пострадал, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, самая сложная обстановка была на Приазовье и в районе Авдеевки. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила украинских военных в 46 случаях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах населенных пунктов Красный Яр, Красный Лиман, Калинова, Калиновка, Логвинова. Россия не будет оспаривать решение Международного уголовного суда в Гааге о военном противостоянии Украины и российских военных на Донбассе, потому что не признает его юрисдикцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее прокуратура Международного уголовного суда установила факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации на востоке Украины. На шахте «Черкасская» в Зимогорье из-под завалов спасатели извлекли тело горняка. Об этом сообщает так называемая МЧС ЛНР. По данным сепаратистских СМИ, авария на шахте «Черкасская» произошла вечером 30 ноября. На глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы. В результате происшествия два горнорабочих оказались под завалами. Одного из них спасатели 3 декабря подняли на поверхность и доставили в больницу. Все российские пассажирские поезда перейдут на движение в обход Украины с 11 декабря. Об этом сообщил директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, передают российские СМИ. Железнодорожное сообщение в обход Украины будет запущено по участку Журавка-Миллерово. Речь идет о внутренних поездах, которые курсируют в сторону Ростова. Ранее они должны были дважды пересекать границу Украины по территории Луганской области. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 8 декабря, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно. На Донеччине ночью пройдет мокрый снег с дождем. Днем без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем до плюс 1.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру в программе «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0-800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Тема «Выдвинутый президент России Путин». Как он будет использовать украинскую и, в частности, тему Донбасса во время своей предвыборной кампании?
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока о новостях Донбасса, собственно, пункт пропуска в станице Луганской закроют. 9 и 10 декабря там будут проводить ремонтные работы над разрушенной частью моста. Об этом стороны договорились на последнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Вчера же была подтверждена готовность закрыть КПВВ для ремонта. Ждут этого и люди, которые постоянно, рискуя жизнью и здоровьем, пересекают этот самый разрушенный мост. Подробнее расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
Северодонецк. Возле здания пенсионного фонда очередь. В большинстве своем это пенсионеры с неподконтрольных правительству районов, которые приехали переоформить пенсии. Среди них Владимир и Людмила из Алчевска. Людмила инвалид. Передвигаться ей приходится с тростью. Поэтому в Северодонецк ехала через пункт пропуска Майорск в Донецкой области. Говорит, что намного дешевле ехать через станицу. Но деревянная конструкция над разрушенной частью моста для нее непреодолимая преграда. Владимир же ехал через станицу Луганскую, но он также говорит, что перейти мост на пункте пропуска – сложная задача.
По трапу сходишь, там доски сбиты, опускаешься, поднимаешься. Такие вот люди вот с больными ногами там и возят, и носят, на руках носят, на тачках возят. Потому что так там, если сейчас вот будет грязь или снег, там я не знаю, как спускаться, как подниматься. Там тяжело, короче, там ходить невозможно.
О плохом состоянии моста постоянно заявляют и в мониторинговой миссии ОБСЕ. В своих отчетах наблюдатели не единожды отмечали плохое состояние конструкции и случаи падения людей во время перехода. Отремонтировать мост стороны договаривались еще в прошлом году, но договоренности постоянно срывались. Однако сейчас ситуация может сдвинуться с мертвой точки. На очередном заседании трехсторонней контактной группы стороны договорились провести ремонт 9-10 декабря. Об этом заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
На заседании рабочей группы по безопасности были подтверждены гарантии безопасности во время проведения ремонтных работ деревянных конструкций подхода к мосту в пункт пропуска в станице Луганска 9 и 10 декабря.
В группировке ЛНР уже заявили, что готовы приступить к ремонту. По словам так называемого исполняющего обязанности заместителя председателя Совмина ЛНР Александра Дробота, на два дня переход через КПВВ будет закрыт.
С 6.00 9 декабря и до 18.00 10 декабря 2017 года данный пункт пропуска станица Луганская, будет закрыт по техническим причинам на время проведения ремонтных работ.
Готовятся закрывать пункт пропуска в станице Луганской на время ремонта и украинские пограничники. По словам пресс-секретаря Луганского погранотряда Руслана Греха, соответствующая информация получена из штаба АТО, а также от областной военно-гражданской администрации. По сообщению пресс-службы областной администрации, для ремонта должно быть выполнено одно условие – соблюдение режима тишины. В последнее время на пункте пропуска тихо, говорит Руслан Грех. Поэтому ремонтные работы, скорее всего, состоятся.
Відповідно, 9 та 10 грудня в контрольному пункті в'їзду виїзду з станиці Луганська тимчасово припиняється пропуск громадян. Заплановано відновлення роботи контрольного пункту в'їзду виїзду з станиці Луганська 11 грудня 2017 року.
Мост в станиці Луганській був взорван в початку 2015 року. Сейчас в районі цього моста знаходиться єдиний пункт пропуска в регіоні, і він є пішохідним. Тем временем об открытии автомобильного КПВВ в районе Золотого стороны так и не могут договориться. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Нужно ли образование маленькому поселку вблизи линии разграничения на Донбассе? Вот в этом самом поселке Мироновском, близ Бахмута на Донеччине. Из-за низкой наполняемости вынуждены закрыть единственное профтехучилище, то самое ПТУ. А студенту перевести, собственно, в Бахмут. Студенты-преподаватели боятся, что не смогут ездить в другой город на учебу и работу, а местные власти переживают за судьбу здания училища после закрытия.
Поселок Мироновский находится в 35 километрах от Бахмута. Здесь, почти в центре поселка, стоит четырехэтажный корпус Дебальцевского ПТУ. Тут учат на электрогазосварщиков, автослесарей и продавцов. Главное здание училища в Дебальцево не работает с начала военных действий. Руководству удалось сохранить лишь учебный корпус в Мироновском. В последние годы желающих получить рабочую профессию здесь все меньше. Сегодня здесь учится 61 студент. В связи с тем, что материально-техническая база учебного заведения, рассчитанная на несколько сотен студентов, не используется в полной мере, ее содержание экономически невыгодно. Такую информацию озвучили исполняющие обязанности директора Дебальцевского ПТУ Рите Ермаковой в Департаменте образования и науки Донецкой областной администрации.
Нас збирається з поточного року привезти дітей у місце Бахмут, працівників і вивезти обладнання. Ми не проти об'єднання, але щоб ми працювали як другий корпус. Було засідання трудового колективу. Ми писали, щоб нас приєднали до якогось училища. Ми розуміємо, що самим нам тяжко, що дітей у нас мало, що ми повинні з кимось бути об'єднані бути.
В училищі економлять бюджетні средства як можуть. З ремонтом учебного корпусу після попадання нескольких снарядів допомагають міжнародні організації і благотворительні фонди. Здання общежития і столової не використовують. Оборудування в технічних майстерських не обновляли десятки років. Будучі продавці учаться на еще советском торговом оборудовании. В зимнее время тут отапливают всего два этажа училища. А вот студенты, хоть и сидят на занятиях в куртках, но выступают против перевода в Бахмут. Второкурсница Инесса Ватутина говорит, что добираться на учебу в другой город проблематично.
Неудобно очень ездить, просто транспорта нету. Мама будет переживать, естественно, потому что вымотаться каждый день неудобно, а если оставаться там, то очень накладно.
Завхоз Людмила Харышко также опасается, что студенты не будут ездить в Бахмут и просто бросят учебу.
Дорога вся разбита, это доехать туда и обратно, это каждый день. Даже если там где-то снять жилье, это просто нереально. Нельзя молодежь, чтобы не училась ничего.
А вот заместитель директора Департамента образования и науки Донецкой обладминистрации Елена Макаренко говорит о том, что содержать недокомплектованные учебные заведения нецелесообразно.
У нас в области всего 44 начальных заклада профтехосвиты. Из них 11 є малокомплектными. Экономично не абсолютно невигідно утримувати ці приміщення, в яких дуже мало дітей. Крім того, в нас є міста, які не мають перспективи розвитку. Ми теж маємо це враховувати при оптимізації.
Однако Єлена Макаренко утверждає, що оптимізація не предусматривает ліквідації ПТУ і являється временною мірою.
Десь залишаться філії, десь, можливо, приміщення будуть законсервовані, тому що немає потреби їх використовувати. Але в подальшому, коли в нас буде більше випускників шкіл і, відповідно, буде більше вступників до професійно-технічних навчальних закладів, коли на тих територіях, де зараз є училище, з'являться роботодавці, з'являться підприємства і перспектива економічного розвитку, звичайно, ми будемо поновлювати їх роботи.
Секретар Мироновського поселкового совета Світлана Колопіщак виступає проти закриття Дебальцевського ПТУ і опасається, що здання училища настигне судьба розрушеного здешнього інтерната.
Не було фінансування, ми вынуждены були закрити інтернат, в ході чого получились у нас в поселке руины. Мы обращались и обращаемся во все инстанции и просим область рассмотреть возможность не закрыть данное ПТУ.
Однако в Департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации, видимо, решение уже приняли. По словам заместителя директора Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Елены Макаренко, училище планируют присоединить к Бахмутскому аграрному лицею, а студентам и преподавателям планируют предоставить общежитие. А вот что будет со зданием ПТУ в Мироновском, не решили. Возможно, его закроют или предоставят в пользование временно перемещенным учебным заведениям области.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, сегодняшняя тема дня. Владимир Путин после, ну, не колебания, не знаю, как это назвать, по крайней мере, после паузы, даже после фальстарта в один и тот же день, сначала выступая перед так называемыми волонтерами, потом все-таки выступая на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, все-таки со второй попытки выдвинулся по просьбе народа, скажем так, вот, президента России, и уже в марте следующего года оформит это избрание. Как говорят почти все эксперты, какой-то интриги и так-то не было, а теперь тем более. Ну, собственно, это внутрироссийские дела, будет там Путин президентом или насколько, вечно уйдет в 2024 году или нет, хотя это интересно тоже, но главное для Донбасса, будет ли повестка вот этого вот российских президентских выборов, кампании этой, как-то представлена у Путина, не столько в программах, никто на программы не смотрит, собственно, не только в России, а в действиях, будет активизация боевых действий, возможно, или все-таки будет Путин этот образ миротворца, который он как бы пытается презентовать перед Западом, далее это делает, то есть, возможно, контингент на Донбассе и так далее, хотя сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров довольно жесткие заявления сделал о том, что, дескать, если ввести этих миротворцев, это будет равнозначно оккупационной администрации на Донбассе, как будто бы более 3 лет там оккупационной российской администрации не было, их там нет, мы все это тоже знаем. Вот, ну вот такая ситуация, миротворец или агрессор на Донбассе, кандидат президента Российской Федерации Владимир Путин. Об этом будем говорить с гостем студии прямого эфира нашей программы, экспертом фонда «Майдан закордонных справ» Александром Харой. Приветствую вас, господин Хара.
Добрый вечер.
Ну, ваша оценка, опять же, не тому, что Путин так долго тянул и, наконец, выдвинулся, а тому, будет ли, значит, в его этой выборчей кампании тема Донбасса так или иначе представлена, и будут ли действия на востоке Украины со стороны России теперь, перед мартом следующего года, когда будет голосование так называемое?
Ну, вы знаете, прежде чем отдавать на это ответ, нужно посмотреть на сущность того политического режима, который сейчас в Российской Федерации находится при власти, и, соответственно, зная, что это за режим, мы можем сказать, чего можно от него ожидать. И, наверное, я как бы начал немножко загрузил бы наших слушателей некоторыми цифрами. Значит, рейтинги, международные рейтинги. Первое, The Economist, это такое очень уважаемое британское издание, политико-экономическое. Оно в рейтинге демократии Россию ставит на 134-е из 167 мест.
Это Зимбабве, наверное, то там есть, рядом, например.
Ну, я как бы не стал смотреть, где там мы находимся или кто-то другой, но неважно. То есть мы говорим сейчас о России. Следующая – экономическая свобода. И, значит, фонд «Наследие» американский совместно с Wall Street Journal.
Тоже не последнее американское издание.
Поставил Россию на 114 из 180 мест. Следующая – Transparency International. Ставит Россию на 131 из 176 мест по уровню коррупции. Это уровень восприятия коррупции, то есть граждане, собственно, отвечали, как они это чувствуют. То есть это показатель о том, что Россия не является свободным государством в плане политических, социальных, экономических свобод. Соответственно, для того, чтобы граждане как-то мирились с этим, нужен бутерброд с маслом. И этот бутерброд с маслом – это, собственно, те 75% бюджета, которые получаются Российской Федерации от экспорта энергоносителей, значит, полуфабрикатов и прочего того, что не особо требует много интеллектуального труда или высококвалифицированного труда. Также это предполагает большую бюджетную зависимость, поскольку Российская Федерация, она относительно рыночная экономика, там в большей мере...
Государственный капитализм, так называемый.
Да, или корпоративный и так далее. То есть, как бы все это показывает, насколько власть Путина пронизывает вообще все общество, все государство и не оставляет фактически места для гражданского общества, свободных медиа. Ну, свободных медиа вообще в России нет. Российские есть, они в основном за границей, я имею в виду и за российские деньги, и россиянами, которые ведутся. Но в России самой даже «Эхо Москвы», всем известное, типа либеральное, оно является собственностью «Газпрома», и поэтому очень часто оно, так скажем, не напокусывает.
И там, кроме таких деятелей, как сам господин Венедиктов, появляется и Максим Шевченко, и, извините, Царев, великий эксперт известный.
Да, то есть получается, как бы им позволяют покусывать немножко власть, не называя президента. И вот последнее, кстати, интервью британскому изданию, есть такое hard talk, то есть жесткий разговор с Собчак.
Кандидат
ведущий пытался вывести, вот вы будете ли расследовать деятельность господина Путина, Путина в сфере коррупции прежде всего. И она говорила, ну вот мы должны всех, вот мы должны такую систему построить, альтернативу, я за эволюцию и так далее. То есть она ушла от ответа об ответственности, точнее, господина Путина за ту систему, которую он создал, не свободы, коррупции, неэффективного управления в Российской Федерации. То есть это главный момент. Второй момент, такая система предполагает, что общество надо вокруг чего-то объединять. Это может быть внутренний враг или внешний враг. Ну, внешний враг, естественно, это пиндосы, американцы, как они называют в Российской Федерации, забывая, начиная там с 22 года, насколько Советская Россия, потом Советский Союз зависели от американских денег, технологий, все, даже вот этот завод.
Ленд-лиз во время Второй мировой.
Да, то есть, собственно, как бы все заводы, первые автомобили, гидрозесы и прочее, прочее, и даже ядерная бомба, которую частично украли у американцев, которые хорошо украли секреты у немцев, это все пришло к нам с Запада. Точнее, ну, я имею в виду, к нам, имею в виду, когда Украина была в составе Советского Союза. Вот, так получается, должны быть враги. Вот сейчас вот врагами, наверное, будут выставлять евреев, потому что создается комиссия, которая будет изучать, или святого Николая II убили ритуально, или же это было просто как бы коммунистическое.
Александр, я прошу прощения, это все важные вещи говорите. Это, вот, да.
Оно обрамляет...
А Донбасс, вот эта тема, смотрите, вот этот вот Валерий Соловей, который на том же либеральной, псевдолиберальной СМИ «Эхо Москвы», и не только на нем господин Соловьев, вот пока мы его не удается, чтобы он в нашем эфире принял участие, надеемся как-нибудь, что он согласится, постоянно повторяет один и тот же тезис. Соловьев, будучи, конечно, российским политологом, для него интересы своей страны прежде всего, говорит, вот эта повестка дня, Крым наш, там русский мир на Донбассе, все эти русские весны, зимы, лето, это уже с 15-го года давно уже, ну, не нужно, даже Крым наш, сакральная тема, и потому, дескать, с точки зрения господина Соловья, вот это вот они решили Собчак, не какого-нибудь очередного Зюганова, хотя он тоже идет на выборы с молодым Жириновским, а вот именно все-таки молодежь как-то привлечь, чтобы было выше явки, и вот эти 70% голосов на выборах были в пользу Путина. Так на Донбассе вот как, маленькая победоносная война перед мартом 18 года, или наоборот, мы миротворцы, мы вот такие хорошие, это Украина все торпедирует.
Ну, естественно, не исключена и маленькая победоносная война, не хотя она вряд ли она будет победоносной. Ну, смотрите, с одной стороны, у нас есть сумасшедший уровень поддержки Путина, например, как институт поддерживает институт президентства 62%, потом, кстати, армия идет, ФСБ, и только на четвертом месте церковь православная наша. Вот, ну, точнее, как наша. Я это условно, как про нашего же Пушкина. Это как бы один момент. Следующее, 57% россиян считают, что в целом в государстве дела идут в хорошем, в правильном направлении, да, и одобряют Путина 82%.
Ого.
То есть это как бы... Это,
чуть-чуть меньше этих пресловутых октябрьский... 86%.
Да. Угу. Вот, это мы говорим о Путине как человеке, который создает Россию, которая сейчас мы ее знаем. А теперь, что такое современная Россия, как она относится к Украине, Крыму и так далее. Вот 52% в сентябре 17-го считали, что присоединение Крыма, как они называют, присоединение, а на самом деле незаконная оккупация и аннексия, это, собственно, хорошо. 32 скорее, что хорошо.
Ого,
то есть подавляющее
так это еще сомнение имеется все-таки.
И только 4%.
Это Левада, извините.
Да, Левада-центр. Только 4% говорят, что определенно нет. Следующее. 63% считают, что больше пользы принес Крым, как бы оккупация Крыма и отторжение ее от Украины. И здесь как бы россияне не совсем понимают связь. Вот почему Запад настолько реагирует, санкции, и там, значит, выдавливает Россию из всех международных форумов. Из большой восьмерки сократили в семерку. И, значит, не ведут диалог высокого уровня, кроме как Сурков-Уокер, есть только технический диалог в Сирии между военными.
Я немножко вас перебью, буквально вот когда, вчера или позавчера, Рекс Тиллерсон, государственный секретарь США, заявил четко, когда было общение с союзниками по НАТО, зачем, я так уже от себя цитирую, недословно, но по сути точно, зачем проводить диалог с Россией ради диалога, если она на Украине ни на какие уступки не идет, по крайней мере сейчас. Будут уступки, будет какой-то результат со стороны Москвы, тогда мы будем активный диалог, если сказал господин Тиллерсон.
Ну вот, и теперь, собственно, ближе уже к Донбассу, или, собственно,
да,
к Донбассу.
Собственно, да.
Значит, у россиян считают, что наши отношения, вооруженные столкновения на востоке Украины могут перевести в войну, считают, 36% некоторые опасения и 33% нет особых опасений. То есть, получается, ну, грубо говоря, округлим, 40% считают, что может быть, и треть россиян, что не может быть. Теперь по отношению к так называемых ДНР, ЛНР. Они 41, большинство, 41% считают, что нужно поддержать России официально ДНР и РНР, то есть их там нет, но вот как бы хорошо поддержать. И 37% никого не должны поддерживать. И только 6% считают, что нужно поддерживать Украину и ее правительство. То есть, по большому счету, россияне заслуживают, и они выбрали того человека, который формулирует определенные запросы, в виде, точнее, запрос общества в политику. И с другой стороны, им хочется иметь такого сильного лидера, которого уважают. Да, выгнали с Олимпийских игр, но это не потому, что мы там махлевали и с допингом занимались или пытались подделать, ну, дожили, знаете, мочу украинского спортсмена, добавить
каких-то веществ,
чтобы наших
дисквалифицировали. Как утверждал господин Родченко. Да.
И это не поэтому, а потому, что Запад просто не понимает, что
Александр, ну все-таки вот именно то, что вы так интересно рассказываете с этими социологическими данными, ну что же тогда вот для такого электората крымнашистского, довольно сильного до сих пор, Путину стоит немножко вот так вот поднапрячься на Донбассе, или наоборот, вот я играю в миротворца. О, в Сирии же он играет в миротворца?
Ну, в Сирии не совсем.
Не надеяли, ну, да. О риторике речь.
Вооруженный нейтралитет проявился в Российской Федерации и в 90-х годах по отношению в Приднестровье, да, когда бомбили военные объекты и полицейские объекты Молдовы. То есть, по большому счету, давайте мы будем исходить из того, что режим агрессивен, режим загнан в угол. Это первый момент. Второй момент. Режим и Путин, он мастер тактики. И он будет давить и продвигаться там, где есть слабость. То есть, если мы покажем, что на Донбассе мы не отвечаем выстрелом на выстрел или передвижением войск, или какими-то другими вещами, дипломатическими в том числе, то есть протестами, когда происходят некоторые продвижения вглубь нашей территории или эскалация, то тогда он будет давить там. И, между прочим, это, кстати, практика еще Советского Союза. Но тогда, во времена холодной войны, Запад был более консолидирован и очень четко реагировал на любые провокации Советского Союза, прежде всего, когда был разделен Берлин.
Да.
И понимали, потому что если где-то будет на миллиметр Советский Союз продвинется вперед, то оттуда его уже выпилять будет невозможно. И поэтому мы должны понимать, как украинское общество, как украинское государство, что мы не должны давать слабину. К сожалению, как бы здесь есть нюансы.
Сейчас об этом поговорим, Александр. Да, это очень важно. Позиция Украины, тем более на фоне вот этих событий нынешней недели. Казус Саакашвили, этот законопроект эпохальный, только этой ночью его сняли с рассмотрения о том, чтобы руководство НАБУ и САП можно было фактически большинством Рады убрать, даже без аудита, насколько можно судить. Убрали все-таки в последний момент депутаты коалиции с порядку денного. Но сейчас хочу присоединить еще одного участника из Москвы, телефоном журналиста, корреспондента украинского агентства «Униан» в Москве Романа Цимбалюка. Приветствую вас, Роман.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман. Ну, ваше впечатление не только как жителя Москвы. Вы активно принимаете участие в российских телевизионных шоу на центральных российских каналах. Вот эта повестка дня. Крым наш, а на Донбассе отстоять русский мир, этих всех нацистов, хунту поставить на место, то, что Прилепин и похожие им господа постоянно пропагандируют. Это до сих пор важно для Путина в его нынешней предвыборной кампании? Он уже пошел на выборы, будет президентом, сказал. Или это прошу прощения за такое слово сленговое, не канает уже, извините, для российского электората, и, может быть, другие темы. Может быть, даже стоит Путину демонстрировать из себя так называемого миротворца?
А по мнению российского обывателя, он и так демонстрирует из себя миротворца. Ну, отвечая на вопрос, по большому счету, тема оккупированных территорий Украины, скорее всего, из избирательной повестки будет полностью исключена, за исключением того, что сами выборы назначены на четвертую годовщину аннексии украинского Крыма 18 марта 2018 года. А ситуация на Донбассе, она фактически не обсуждается в российских телеэфирах уже очень и очень давно. И они на эту тему наложили табу.
А что же, все равно же, как же там у них, я не буду это слово употреблять, как же у украинцев? О чем же говорят? О Саакашвили? О чем сейчас говорят?
Говорят о Саакашвили, говорят о том, что снова начинают говорить о том, что мы взяли, одолжили денег больше, чем можем отдать. снова ждут дефолта в Украине. Фактически, если говорить о международной политике, то тут две темы. Там колоссальные успехи в Сирии и жизнь украинского общества со всеми нашими проблемами. Но только в таком искривленном виде это все подается. Подается таким образом, что смотрите, дорогие граждане России, если вдруг вы затеете революцию против великого президента России, то вас ждет то же самое, что сейчас происходит в Украине.
То есть, Роман, если я правильно вас понимаю, если активизируют тему Донбасса вдруг на российских федеральных каналах, будет вброс вот этих тем, тот же Прилепин не будет вылезать из телевизора, даже, возможно, Гиркина подпустят, я условно говорю, то это уже как бы, ну, мало что Путина принесет на выборах. Ну, Гиркина точно не подпустят, и Гиркин его даже материт фактически в интернете у президента России. То есть это уже не нужно, да, вот перед выборами? Или нужно все-таки?
Дело в том, что Гиркина не подпустят, и проблемы у товарища Стрелкова начались, как они тут любят его называть, начались тогда, когда летом 2014 года на фоне вот этой антиукраинской истерии и криков в телевизоры «Путин, введи войска», а Путин их официально не ввел, и когда начали на площади в Москве кричать «Путин, Гиркин наш, Стрелков наш президент», президент России, после этого его звезда фактически сразу закатилась, и ему повезло, что он до сих пор жив.
Вот прервалась наша связь с Романом. Насколько... Даже... А вот, да-да-да, там... да, продолжайте, Роман. Алло, алло. Да-да, пожалуйста, да. Вы в эфире, да.
Да, значит, повторюсь, с Гиркиным совсем все плохо, потому как он сделал недопустимую вещь, начал претендовать на верховную власть. И летом 2014 года в Москве был митинг такой достаточно многочисленный, где кричали «Гиркин наш президент» и «Президент России» имеется в виду. И после этого его...
Да. Назвали... Роман, но дело не в этом Гиркина. Когда-нибудь он окажется на скамье подсудимых, надеемся, как и Владимир Путин, как и оппоненты все-таки надеются на это, поздно или рано. Но, в принципе, сейчас вот эта тема Донбасса, вот поставить на место киевскую хунту, я не знаю, все эти клише бесконечные
нет,
уже.
Нет, эти все вопросы, они сняты сегодняшний день с повестки дня, потому как Россия исключительно использует тему Донбасса для торгов и вот этих вот бесконечных, бессмысленных и безрезультативных переговоров с Западом. Почему они не акцентируют внимание на этой теме внутри страны? Потому как если... четвертый год кричать там «хунта, хунта, каратели», то как бы возникает закономерный вопрос в российском обществе, ну так принимайте какое-то решение. Угу. А на сегодняшний день Кремль доволен тем, что он контролирует оккупированный Донбасс, и вот этот вот, ну как бы де-факто контроль и возможность для того, что русские теоретически могут уйти, и оставляют вот эту плоскость для переговоров с Западом, что, собственно говоря, для русских сейчас и нужно. Главное – это разговаривать и тем самым показывать, что мы великая страна, мы не в изоляции, с нами говорят.
Спасибо, Роман. Пожалуйста, оставайтесь с нами. И я приглашаю к эфиру и наших слушателей, которые имеют возможность прямо сейчас набрать номер 0800-300-403 и адресовать свои вопросы либо гостю в студии Александру Харе, либо Роману Цымбалюку, который принимает участие в программе по связи из Москвы. Такой возможностью набрать номер нашего эфира уже воспользовался один из слушателей или слушательниц. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень приятно, пожалуйста.
Вы знаете, вот ваш гость в студии сказал, что россияне заслужили на этого президента. А вот мы-то чем провинились? Все эфиры только и забиты. Путин, Путин, Путин. Пиарят Путина, я не знаю, вольно, невольно.
Извините, вы имеете в виду и украинские эфиры, да, насколько я вас понимаю?
Я имею в виду украинские эфиры. Угу. Вот все время Путин, описывается его телодвижение, что он сказал, как встал, как глянул, как сел, как лег. Вы понимаете, да. Потом говорят, он врет. Ну он врет, зачем вы анализируете ложь? Ну просто противно слушать. Вы знаете, ну надоела эта фамилия. Вы его пиарите, я не знаю, больно, невольно там.
Да, спасибо вам за вопрос, Александр. Я обращаюсь к Александру Харе. Есть такая демонизация Путина? Там оценки негативные могут быть, даже нецензурные, я прошу прощения. Но в любом случае, получается, Путин настолько всемогущ, он определяет будущее по такой логике. И Украины, и всего мира. Есть такая демонизация?
Ну, я давайте скажу, я абсолютно согласен с нашей слушательницей. Ну, у меня, например, есть определенное несчастье, потому что я должен читать то, что он говорит, и отслеживать то, что он делает. Поэтому, то есть, как бы для экспертов это абсолютно естественно, да. Другое дело, я абсолютно согласен, что иногда некоторые средства массовой информации наши начинают вот эту, тиражировать эту действительно пропаганду, поскольку на самом деле, ну, в России нет свободных средств массовой информации, и все, что говорит Путин, Лавров и же с ним, это надо воспринимать лишь как инструменты информационной войны. Но, с другой стороны, игнорировать некоторые вещи мы не можем, поскольку как бы, когда он, например, заявил о миротворчестве, о готовности России продолжить свою такую посредническую миссию между хунтой и народными республиками, как это они называют там, естественно, мы должны это отслеживать и смотреть. Я хотел бы немножко вернуться к тому, как относятся россияне к возможности конфликта и вообще к Донбассу. Вот тоже интересные цифры. Сейчас только 25%, то есть четверть опрошенных россиян, следят за событиями достаточно внимательно, и 46% без особого внимания. Угу. Это серьезное изменение, когда почти половина достаточно внимательно в июле 2014 года смотрели. То есть нам это интересно почему? Поскольку Россия, ну, опять же, понимает, что есть средства массовой пропаганды, и поэтому общественное мнение готовится властью к определенным вещам. То есть фашисты, если фашисты нагнетается тематика, значит, может быть какая-то эскалация. Если такого нет, значит, скорее всего, этой эскалации не будет. Поскольку и в демократическом государстве от мнения граждан зависела политика правительства, да, то здесь наоборот. И поэтому это, возможно, такие позитивные
цифры. Александр, я хочу зафиксировать этот момент. В России, если, предположим, Кремлю какой-то из его башен или всем башням выгодно вот этот милитаристский дух поднять, они раз, и зрители готовы смотреть. Или все-таки зритель уже при всем зомбирование, если употреблять этот термин, в России, уже, может, это не действует уже на зрителей? При всем старании Соловьевых, Киселевых.
Ну, вы знаете, тут как бы тоже есть
что момент. Что первично, извините, я опять употреблю такое сленговое выражение. Российский people хавает вот это все или нет?
Я думаю, что в большей мере, да, поскольку порядка 80% все-таки получают свои новости из телевизора, а телевизор контролируется Кремлем, это первый момент. С другой стороны, вот как раз-таки и эксперты центра, Левада-центра, и другие независимые российские эксперты говорят о таком феномене. Мне, во-первых, при социологических опросах россияне очень часто говорят не то, что они думают, а то, что, они, как им кажется, их власть хотела бы услышать. Поскольку Россия уже есть авторитарным государством во многих отношениях, и я даже не побоюсь этого слова фашистским, в определении того, что кроме государства, вне государства и ничего нет. То есть гражданское общество – это маленький слой, размазанный по всей России 4%. И те, которые были выдавлены из России, там, в Украину и в другие государства. Средств массовой информации нет, общественные организации находятся под контролем. То есть фактически живой мысли, альтернативной мысли нет. Естественно, нет никакой политической оппозиции. Поэтому здесь, возможно, двоемыслие, когда россияне не верят, они понимают, что есть обман и прочее, и поэтому они говорят одно, думая совершенно другое. Может быть. То есть они просто вспомнили советские времена.
Знаменитое двоемыслие, когда только а то можно... и троемыслие.
Ну, двоемыслие, да, собственно, как бы или мысли преступления по Джорджу Орвеллу. Вот. И, возможно, это есть, когда они на кухнях, наверное, они говорят о чем-то другом. Наверное, они понимают, что похоронки и вот эти вот новые могилы, которых, людей, которых привезли, их там нетов из Донбасса, все-таки они существуют.
Но даже соседу на лестничной площадке искренне за репост могут же посадить сейчас в России. Это не выдумки. Я прошу прощения, хочу обратиться к Роману Цымбалюку, который на связи с нашей студией в Киеве из Москвы. Роман, вы же имели... Не только Путина видеть возможность, вы с ним общались лично, возможно, еще раз удастся, когда он будет проводить пресс-конференции. По вашему мнению, если оставить вот эти вот моральные какие-то оценки, политика вещь очень циничная, вот то, что спрашивала наша слушательница из Луганщины. Можно ли считать вот таким Путиным демоном, который более раздут СМИ, не только российскими? Или действительно, этот человек, как в свое время, ну... Прошу прощения за такую аналогию. Сталин, он как бы настолько влияет на мир, что хочешь, не хочешь, а вынуждены слушаться, ну не слушаться, а прислушиваться к господину Путину и так далее. Вот ваша оценка как личности вот президента России, который уже сколько будет уже при власти? 24 года, если, даст Бог, до следующего срока дойдет. Уже 24 года. Алло, Роман, вы слышите нас? Вот, наверное, связь. Доброе. Попытаемся еще связаться с господином Цымбалюком, а пока даю возможность высказаться нашему слушателю. Добрый день, или вернее вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я сам с Донбасса, с подконтрольной Украине, территории. Знаете, мне кажется, такой, как вы говорите, ну, для Путина не нужен, он не пойдет на такую победоносную войну маленькую, потому что это дополнительные деньги, которые в России кончаются с каждым днем. Это надо ресурсы, также людей, это надо военная техника. Это может быть маленькая война, но с большими потерями для России. Потом это может быть рейтинг меньше. Мы все помним Дебальцева, да, один маленький городок Украины, его убили с двух сторон ЛНР, ДНР, плюс еще туда россияне подключались. То есть идти полномасштабно, на полностью на Донбассе, возможно, они победят, но как и, на какой ценой? И будет ли потом у Путина такая поддержка, как сейчас в России?
Спасибо вам, ну, я так понимаю, более за высказанную мысль. Я хочу вопрос тогда поставить господину Харе. Александр, смотрите, ну хорошо, до этих выборов осталось сколько там уже? Чуть более 3 месяца у президентских в России. А что дальше может быть в российской политике с новым старым президентом Путиным насчет Донбасса? Он действительно пойдет хотя бы на минимальный компромисс? Или будет держать такой полузамороженный конфликт годами? То есть обстрелы не прекращаются, жертвы все равно нет. Ну, вперед, сепаратисты, за которыми стоят российские кураторы, не пойдут на фронте.
Ну, вы знаете, и надо посмотреть не только на политику Путина, а, собственно, что происходило и после развала Советского Союза, и те замороженные конфликты, которые есть на постсоветском пространстве, прежде всего, это Грузия, Молдова и конфликт на Нагорно-Карабаха, это были механизмы, когда Россия была слаба. Это был механизм держать под контролем те территории, которые...
Разделяй властвуй.
Да, безусловно. Поэтому, к сожалению, до сих пор международное сообщество рассматривает все эти конфликты, включая аннексию Крыма и то, что происходит на Донбассе, как отдельные проблемы и как бы не видят, что корнем проблемы является российская агрессивная внешняя политика. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что Путин с Донбасса не собирается 100% уходить. Ему бы, естественно, хотелось выйти из-под санкций, сохранив очаг нестабильности, поскольку даже тлеющий конфликт, даже замороженный конфликт, которым он сейчас не является, и слава богу, господин Курт Уокер это четко так назвал, что это не замороженный конфликт, он горячий, и каждый день погибают люди. И, собственно, Путин не хочет оттуда выходить. Давайте посмотрим так, что в течение 24 лет Крым был де-факто русской автономией в теле украинского государства. И с помощью этой неоформленной русской автономии пытались, скажем так, дестабилизировать внутреннюю политику в Украине и наше желание приближаться к Европейскому Союзу и к НАТО. Теперь Россия считает, что Крым их, и, собственно, как бы надо создать такую русскую автономию уже снова в политическом теле Украины для того, чтобы дестабилизировать дальше с политической точки зрения. Это первый момент. Второй момент. Даже вот каждый день, если погибает один гражданин Украины в результате этой военной агрессии России, это дестабилизирует ситуацию политическую, потому что у нас есть претензии как граждан к своей власти, что происходит, нет мира и нет войны той, которая должна была быть логичной. Второе, это деморализует армию. И третье, естественно, это требует большущих финансовых затрат на армию, на вообще безопасность. Я хочу напомнить, что фактически 2/3 периметра нашей границы находятся, то есть они являются потенциальной угрозой. Я имею в виду непосредственную с Россией границу. Я имею в виду оккупированные части территории Донецкой и Луганской областей. Я имею в виду оккупированные Крым. Я имею в виду оккупированные Приднестровье Российской Федерации. Там до сих пор находится российская армия, которая должна была, согласно договоренностям с Россией, быть выведена еще в конце 90-х годов. И Беларусь, которая является военно-политическим союзником Российской Федерации. То есть, грубо говоря, у нас есть только небольшая часть границы, где мы можем не ожидать агрессии, то есть это Польша и другие государства, члены НАТО и Европейского Союза. Поэтому, естественно, это напряжение дает давление на Украину. Следующий очень важный момент – милитаризация Крыма. Поскольку те средства и техника, которые там есть, позволяют наносить удары, в том числе по Киеву, то есть калибр может долететь в течение 15 минут до столицы Украины. Следующее. Фактически строительством незаконным через Керченский пролив моста ограничивается наша торговля с внешним миром. Они специально изменили параметры постройки моста для того, чтобы те, скажем так, транспортные средства морские, которые вывозят из Мариуполя товары, а это большая часть нашего бюджета, они просто не проходили по техническим причинам. Следующее. Это фактически там, эксплуатация наших недр и прочее.
То есть стратегически Путин в долгую все-таки все-таки играет. Говорят, что он только с тактики все, нет? Нет,
он как бы сделал большую ошибку, но дело в том, что, понимаете, вот как бы молодой человек, который дозвонился из Донбасса, он сказал о том, что это дорого стоит. Давайте подумаем о том, что никогда в советские времена, ни в современной России человек или солдат не имеет никакого значения. Он есть великая империя или государство, то все остальное это инструменты.
Недооценивать нельзя, да?
Поэтому здесь нельзя так смотреть.
Я прошу прощения, да, я вас прерываю, потому что хочу все-таки Роману Цымбалюку еще один вопрос адресовать. Роман, надеюсь, вы нас сейчас слышите, я уже вам задал этот вопрос, коротко повторю. Вы человек, который Путина видел, общались с ним на пресс-конференциях. Возможно, у вас, как корреспондент агенции УНИАН, будет еще такая возможность. Ваше впечатление, если не принимать во внимание мораль, там, оценки, просто Путин действительно навязывает свою волю миру, и вот эта его демонизация, это не только заслуга российских и не только российских СМИ.
Дело в том, что можно говорить как бы о роли человека в истории, но нужно понимать, что в данном случае Путин — это не только конкретный человек, это российская государственная политика, и надо очень четко понимать всем гражданам Украины, особенно так называемой нашей украинской элите, что даже через 6 лет, еще раз, когда будут выборы и Владимир Путин не сможет баллотироваться, по сути, ничего не изменится. И политика российского государства, агрессивная по отношению к нам, она будет продолжаться, и как бы здесь не должно быть каких-то иллюзий и надежд.
Угу. Но вот и вот после этих более 3 лет войны, того, что происходит, делается Россией против Украины. Роман, можете предварительно назвать победителя, или сейчас трудно что-то оценивать, кто побеждает в этом противостоянии?
Смотря какими категориями рассматривать победу. Самое главное, чего не добилась Российская Федерация, осталась независимое государство Украина, которая бороться и стрелять для того, чтобы отстаивать свою территорию. Тем не менее, ни для кого не секрет, что мы все-таки потеряли часть Донбасса на длительное, по моему мнению, время. И это касается и Крыма в том числе. Поэтому, еще раз подчеркну, смотря в каких категориях мерить, если можно так выразиться, с точки зрения истории, исторического процесса, то правда на нашей стороне, и с каждым годом будет расти все больше и больше граждан нашей страны, у которых не было и не было вообще другой страны, кроме Украины. И это дает шанс на будущее. Но если говорить про оккупированные территории, они были завоеваны все военным путем, и, к сожалению, на сегодняшний день никаких способов их возвращения, кроме как военная конфронтация, нет.
Спасибо, Роман, за оценку ситуации из Москвы. С нами на связи был из Москвы украинский журналист агентства УНИАН Роман Цымбалюк. Вот маленький вопрос еще слушателя возьмем, и все в этой части программы. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, это Донецк. А что если предположить, что Путин — это пока единственная сила, которая может уберечь русский народ от того, чтобы не пойти в разнос, потому что если верить хотя бы чуть-чуть тем прогнозам негативам, которые ожидают Россию, то это единственное, что действительно спасет Россию от этой страшной войны, которая, возможно, приключится на ее территории. Поэтому, видимо, досрочная отставка Путина, она есть в перспективе. Но единственное, что пока убережет русский народ от разноса, это пока только Владимир Путин. Знаете, как тот Гиммлер, который мог удержать Германию в порядке.
Вот так, вот такое вот мнение, кстати, слушателя нашего из Донецка. Акцентирую на это внимание. Господин Хара, вот у вас есть, одна минуточка. Путин. Пока есть Путин, есть Россия, как говорил господин Володин, ныне спикер Госдумы, скажем так.
Я же как раз с этого и начал, что, собственно, та система, которую он создал, и Россия его создала. Поэтому, то, что кризиса им не миновать, и, возможно, даже большой войны не миновать, потому что мы смотрим и учение «Запад-2017», и мобилизацию. Вот Путин буквально на позапрошлой неделе сказал о том, что нужно не только госкорпорации должны быть готовы перейти на военные рельсы, а и бизнес как таковой. То есть, по большому счету, логика только эскалации. И здесь есть, с одной стороны, блеф, а с другой стороны, Путин как военный преступник, и все понимают на Западе, что его статус. Ему некуда деваться. То есть в Китае его не примут, и больше ему некуда деваться. Поэтому он будет эскалировать ситуацию. Для российского народа это является проигрышем. Буквально цифру одну назову. Так. С 2014 года до сентября этого года 234 миллиарда – это отток капитала из Российской долларов. Федерации. Долларов. Да, это Россия является отсталой в экономическом смысле и в технологическом. Даже в нефтегазовой сфере 70% оборудования и технологий – это американские, голландские,
и Россия
и так далее.
Это поэтому... страна, которая имеет ВВП, которая роняется ВВП одного единственного, пусть и большого, американского штата – Калифорния, если я не ошибаюсь. Да. Ну что ж, я вынужден заканчивать этот разговор с Александром Харой. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Продолжаем программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И традиционный огляд прессы в нашей программе. В центре внимания будут такие темы. Сколько российских военных погибло в 2014 году? И почему Всемирная продовольственная программа ООН прекращает свою работу на Донбассе?
Группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team проанализировала тендер Минобороны России на страхование жизни военнослужащих и пришла к выводу, что в 2014 году погибли 218 российских военных, пишет российская газета «Ведомости». По мнению CIT, это аномально большое количество. Объяснением ему может быть участие военнослужащих из России в боевых действиях в Украине. В том же документе, отмечает CIT, указано общее число застрахованных российских военных. Оно позволяет вычислить фактическую частоту страхования событий, в том числе и относительную смертность военных. С помощью формулы CIT приходит к выводу. В 2014 году соотношение смертей и увечий было выше, чем в предыдущие и последующие годы. Российская реакция на отстранение олимпийской сборной – идеальная иллюстрация того, как устроено так называемое патриотическое сознание. Об этом пишет обозреватель сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Российские СМИ единодушны. Недопуск спортсменов на Олимпиаду не может быть связан ни с каким допинг-скандалом. Напротив, это лишь еще одно доказательство того, что Россия находится в кольце врагов и что эти враги стремятся России всеми возможными способами навредить. Результаты расследования никого не интересует. Единственная дискуссия, как отмечает автор, которая ведется в Российской Федерации, разрешат ли российским атлетам выступать под нейтральным флагом. Самих спортсменов можно понять. Для многих из них это последний шанс реализовать себя на олимпийских стадионах. Но официальный гул довольно категоричен. Нейтральный флаг воспринимается ими как оскорбление для России. Подробнее в материале «Победителей судят». Всемирная продовольственная программа ООН с середины следующего года прекращает свою работу на Донбассе. На февраль запланирована последняя порция гуманитарной помощи. А затем, как сообщил Reuters, официальный представитель программы, организация будет просто отслеживать ситуацию на востоке Украины. По словам источника агентства, причина в серьезном сокращении ресурсов, которое происходит уже давно. Почему же сокращается финансирование? По мнению экспертов издания «Деловая столица», Украина в некотором роде отходит на второй план по мере восстановления экономики. А ООН тасует ограниченные ресурсы, чтобы помочь людям в других странах – Йемене, Мьянме, Судане, Сирии и так далее. С другой стороны, хоть это и отразится на Украине, однако не означает, что Штаты откажутся от прямой помощи Киеву. Подробнее в статье «Денег нет, но вы держитесь. Почему ООН урезает гумпомощь Донбассу?».
220 горняков шахты Кураховская в Донецкой области были вынуждены самостоятельно выбираться на поверхность. Ствол подъемника шахты обесточили за долги по электроэнергии. Настроение у коллектива крайне негативное, рассказывают представители профсоюзов. По их мнению, предприятия хотят обанкротить и присвоить. В Министерстве же энергетики Украины ситуацию пока что не комментируют. Подробнее об этом чрезвычайном происшествии на шахте от моего коллеги Дмитрия Донского.
Шахтный ствол подъемника на шахте – это как большой лифт, который спускает шахтеров на километровую глубину. На шахте Кураховской Донецкой области днем 6 декабря этот подъемник без предупреждения отключили от электроэнергии, якобы за долги. В это время под землей находилось 220 человек. Можно отключать второстепенные объекты, офисы, управления, но такие отключения опасны для жизни и здоровья шахтеров, рассказывает председатель профсоюза горняков объединения «Селидов Уголь» Виктор Трифонов.
Один из способов давления – это отключение электроэнергии. Энергии от угольных предприятий. Начали сразу на Киев звонить. Министерство, решили, включили. Но эта брессировка очень влияет на настроение рабочих. Зарплата не вовремя. И плюс вот такое все.
Мы обратились за комментарием к заместителю министра энергетики и угольной промышленности Анатолию Корзуну, а также к генеральному директору объединения «Селидов Уголь» Сергею Пахомову. Оба отказались с нами разговаривать.
У меня есть запрет министра комментировать что-либо по телефону,
ответил Корзун. Для того, чтобы выбраться на поверхность, шахтерам пришлось идти по наклонному запасному выходу 4 километра. К тому же, когда они поднялись на поверхность, в бане не было горячей воды, ее тоже отключили. Отключили электроэнергию на шахте Кураховской районной электросети, а эти оба предприятия подчинены одному министерству – энергетики и угольной промышленности. Это кризис системы и полный абсурд, считает глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Создалась такая сеть взаимонеплатежей. Все должны всем. Энергорынок задолжал тепловой генерации. Тепловая генерация не может рассчитаться с шахтерами, а шахтеры не могут рассчитаться с энергорынком за электроэнергию. В общем, бардак полный. Выгодно под эти вещи взаимных неплатежей банкротства обесценивать предприятия и делать их банкротами. А потом забирать их за бесценок.
Во время отключения никто не пострадал, но подобные инциденты могут привести к всплескам недовольств среди шахтеров, считают профсоюзы. Напряженность подогревает и то, что зарплату шахтерам пока выплатили лишь за сентябрь. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Від ясних зір і тихих вод, від благородного коріння, таким почався мій народ, таким продовжується нині. Між молодих його зіниць, думки для будучності скреслі, уже розгадки таємниць в його синів благає всесвіт. Ото ж я, сурмиста віть, що літо голосом узорить, звелю зі мною говорить, як велет з велетом говорить. Бо я й сама поміж турбот, поміж тривог і озріння, іду від зір, від тихих вод і благородного коріння. Ганна Светлична.
Запомни эту страницу.
И традиционно заканчиваем программу выпуском новостей. В студии мой коллега Егор Устинов.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что идея ввести миротворцев ООН на Донбасс не по российскому сценарию равнозначна введению, цитирую, оккупационной администрации. Об этом он заявил во время выступления в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Вене. По его словам, на данный момент рассмотрение российского проекта резолюции о создании миссии ООН на Донбассе затягивается намеренно. На заявление Лаврова ответил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, который заявил, что оккупационная администрация Российской Федерации на Донбассе уже присутствует. Международный валютный фонд выражает беспокойство событиями в Украине вокруг независимости антикоррупционных органов. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. Она подчеркнула, что борьба с коррупцией является одним из основных требований народа Украины. Кроме того, она критически важна для достижения более сильного и справедливого экономического роста, а также является одним из обязательств властей Украины в рамках программы сотрудничества с МВФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Гриценко в июле в эфире телеканала 112 Украина заявил, что за каждую взорванную машину в Киеве или Мариуполе, цитирую, должно по две взлететь где-то в Таганроге или Москве. Конец цитаты. Так он отреагировал на гибель сотрудника Министерства обороны Украины Максима Шаповалова. Автомобиль Шаповалова был взорван в Киеве 27 июня. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении действующего министра обороны Украины Степана Полторака и главы Генштаба Вооруженных сил страны Виктора Муженко. Все российские пассажирские поезда перейдут на движение в обход Украины с 11 декабря. Об этом сообщил директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, передают российские СМИ. Железнодорожное сообщение в обход Украины будет запущено по участку Журавка-Миллерово. Речь идет о внутренних поездах, которые курсируют в сторону Ростова. Ранее они должны были дважды пересекать границу Украины на территории Луганской области. В сегодняшнем матче группового этапа Лиги Европы с испанским «Атлетиком» Луганскую «Зарю» устроит только победа. Об этом заявил главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб, передает пресс-служба футбольного клуба. Напомню, матч «Заря-Атлетик» состоится сегодня во Львове, начало в 22 часа 5 минут. Прямая трансляция матча будет осуществляться на телеканале «Футбол-2». И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 8 декабря, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно, на Донеччине ночью пройдет мокрый снег с дождем, днем без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем до плюс 1.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах в городах Мариуполе. Счастье 88 FM. Северодонецк, Лисичанск, Рубежно 88,2, Волновахи 103, Авдеевки 95,7, Славянске, Краматорске 90,4, Марьинке, Красногоровке 95,3, Константиновке, Дружковке, Бахмуте и Торецке 90,4. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».